С новостями вас познакомил Александр Бобраков. Здравствуйте, сегодня 21 апреля, четверг, в эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы. Сегодня партия «Единая Россия» начнет формировать предвыборы. В течение недели проходило вручение 14-й Европейской театральной премии. В российских городах 16 по 23 апреля проходит акция «В защиту животных. Россия без жестокости». Поводом для ее проведения стало рассмотрение Государственной Думы проекта федерального закона об ответственном обращении с животными. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы считаете, нужен ли России специальный закон о защите животных? СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции по адресу www.svobodanews.ru. Несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем +10, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге +8, малооблачная погода. Вы слушаете «Время свободы». «Единая Россия» первой начала подготовку к выборам в Госдуму, которые пройдут 4 декабря этого года. Сегодня партия начнет формировать федеральный предвыборный штаб. По словам представителей «Единой России», основными направлениями избирательной кампании станут темы, которые российский премьер-министр накануне затронул в своем отчете о деятельности правительства. Именно поэтому наблюдатели назвали вчерашнее выступление Владимира Путина
года не превысит 7,5%. Экономика страны полностью выйдет из кризиса к началу 2012 года. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Путин, выступая перед депутатами Государственной Думы с отчетом о деятельности правительства. В ходе доклада, который многие наблюдатели еще до визита Путина в Госдуму назвали предвыборным, премьер заявил, что Россия должна за 5 лет удвоить объем строительства жилья. Путин также сообщил, что он будет добиваться снижения ставок по ипотеке. Объем выдачи ипотечных кредитов, по его словам, в этом году составит 540-580 миллиардов рублей. Премьер отметил, что России необходима новая индустриализация для притока долгосрочных инвестиций. Не говоря о грядущих парламентских и президентских выборах, Владимир Путин дал много обещаний. Например, кардинально увеличить масштабы дорожного строительства и газификации регионов. С 1 июня зарплаты бюджетников и минимальный размер оплаты труда правительство проиндексирует на 6,5%. К 1 сентября, началу учебного года, зарплату повысить на 30%. На модернизацию системы здравоохранения планируется потратить 400 миллиардов рублей. В улучшение демографической ситуации в течение 5 лет будет инвестировано 1,5 триллиона рублей. Сегодня «Единая Россия» первой из партий сформирует свой федеральный предвыборный штаб. На выборы «Единая Россия» пойдет под знаменем стратегии 2020, программы действий, инициированной Владимиром Путиным в 2008 году.
Характер, причем предвыборный в контексте, конечно, парламентских выборов 2011 года, и они, в принципе, вполне могут стать эти темы системообразующими для той политической партии, лидером которой является Путин.
О региональных программах развития отдельных, предлагаемых региональным отделением «Единой России», что вы об этом можете сказать?
Партия этот год проводила межрегиональные конференции, смысл которых состоял в том, что там аккумулировались существующие инвестиционные проекты, многие из которых уже одобрены исполнительной властью, под многие из них уже получено финансирование, в основном текущие. Естественно, это делалось с прицелом, в том числе, на избирательную кампанию, и региональные избирательные кампании, и федеральную избирательную кампанию, с тем, чтобы связать образ будущего региона, его инвестиционный рост с деятельностью, совместной деятельностью партии и исполнительной власти.
Еще речь шла о так называемых аллергенных для электората темах. Что это обозначает?
Мне кажется, главные аллергенные темы были подняты премьер-министром. Это тема отказа от наращивания бюджетных обязательств в ситуации роста нефтяных доходов, это подтверждение курса на изъятие денежной массы от нефтяных доходов, нефтегазовых доходов в резервный фонд, что большая часть доходов должна уходить туда, это подтвержденная ставка на бездефицитный бюджет и так далее. Все это говорит о том, что государство качественно не усилит свою инвестиционную политику и свою социальную политику, оно говорит только о сохранении существующих обязательств и пока не больше того.
Председатель фонда «Стратегия-2020» Михаил Ремезов убежден, бренд стратегии будет актуализирован, если Путин будет в центре предвыборной кампании. Политолог Андрей Пиантковский рассуждает о предвыборном характере речи Путина в Госдуме.
Я не увидел никакой предвыборности в смысле планов на ближайшие пятилетия или десятилетия. Но такая подчеркнутая деловитость, демонстрация, по крайней мере, внешне, владение материалом и деталями, показывает, что человек находится совершенно не в предпенсионном состоянии, а намерен в том или иной форме продолжать руководить государством дальше.
Как вы думаете, именно Путин возглавит список «Единой России» на осенних выборах?
И какое это, в конце концов, имеет значение, кто возглавит список и кто будет избран? Реальные выборы – это президентские выборы. И тут, так сказать, наша действительность нам показала, что даже не важно, кто будет конкретно президентом. Вот у нас формально сейчас президент Медведев, а все понимаем, что национальным лидером или кем угодно является Путин. Вот на этот вопрос я могу вам ответить. Не важно, как это будет называться, но в той же своей роли главного человека в России он останется.
Убежден политолог Андрей Пиантковский. Обозначенные Владимиром Путиным темы имеют широкую электоральную базу, уверены единороссы. Структура партийного штаба, по мнению наблюдателей, не претерпит существенных изменений в сравнении с думской кампанией 2007 года. Штаб выделит несколько ключевых направлений – работа с регионами, финансы, выдвижение кандидатов, агитация и пропаганда. Павел Куравский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Сейчас в Москве 9:45. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин полагает, что на приток зарубежных инвестиций в российскую экономику оказывает негативное влияние ситуация с делом бывших руководителей ЮКОСа. Президент Франции Николя Саркози заявил, что НАТО в ближайшее время увеличит интенсивность авиаударов по военным объектам в Ливии и войскам Муаммара Каддафи, чтобы помочь повстанцам, защищающим осажденный город Мисурата. Двое иностранных журналистов погибли, двое получили ранения, попав под минометный обстрел в городе Мисурата на западе Ливии. Константин Полторанин, бывший пресс-секретарь Федеральной миграционной службы России, заявил, что не отказывается от высказываний по национальному вопросу, которые привели к его увольнению. В интервью BBC Полторанин выразил обеспокоенность выживанием белой расы. ГУВД Москвы проводит проверку информации о жестоком избиении полицейскими в среду 17-летнего подростка. В Чечне в среду вечером трое полицейских подорвались на мине. Пострадавшие получили легкие ранения и ожоги. Власти Японии ввели официальный запрет на посещение 20-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС Фукусима-Даиичи, на которой произошла авария после землетрясения и цунами 11 марта. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступит сегодня с ежегодным обращением к парламенту и народу. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Для чего придумали игру в тандем и долго ли в нее будут играть? Сегодня в 11 часов дня в программе «Время гостей» эту тему обсуждают научный руководитель Центра модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и политолог, заведующий лабораторией политической психологии Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Васильев. Программу ведет Виктор Резунков. В эфире «Время свободы» и на очереди у нас новости культуры. В Санкт-Петербурге в течение недели проходило вручение 14-й Европейской театральной премии. Оно сопровождалось Международным театральным фестивалем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая. Главным лауреатом одной из самых престижных премий мира в области искусства, Европейской театральной премии, учрежденной высшим исполнительным органом Европейского Союза, Европейской комиссии, стал немецкий режиссер Петер Штайн. Специальную премию Оргкомитета в этом году получил художественный руководитель театра на Таганке Юрий Любимов. По решению международного жюри премии «Новая театральная реальность» удостоены 6 лауреатов: Андрей Могучий, Россия, Кристиан Смец, Финляндия, Вильям Дочеломанский, Словакия, Чехия, Кэти Митчелл, Великобритания, Исландский театр Вестурпорт и Португальский театр Меридианаль. Лауреат 8-й Европейской театральной премии, художественный руководитель Малого драматического театра Театра Европы Лев Додин.
Театр паники коммерциализуется, догоняет массовую культуру, уходит высота профессии, теряется и зритель в Европе, да и в России не очень растет. Поэтому мне кажется, что в дни такой болезни очень важно событие, которое обеспечивает высокий уровень искусства. Я участвовал в двух церемониях премии. Один раз, когда вручали мне, другой раз, когда вручали Гарольду Пинтеру, великому драматургу. Действительно крупнейшее театральное мероприятие мира.
Кроме торжественной церемонии вручения, в программе премии «Лучшие спектакли лучших театров Европы». В программе также специальная конференция, посвященная творчеству Юрия Любимова. Зрители разве что не висели на люстрах, ловя каждое слово Любимова, будь то воспоминания о том, как в советское время запрещали его спектакли, или размышления о том, почему с английскими актерами ему в эмиграции работалось легче, чем с русскими.
Там актер старается сделать то, что я ему говорю. А потом уже в свободное время спросил, почему вы так настаиваете, чтобы я сделал это, допустим, в Достоевском, что вот я положил фуражку, она упала. Почему вы заставляете меня это 3 раза делать? Я говорю, а потому что он волнуется на допросе и кладет ее плохо, она падает. Понимаете, это потом. Русский актер все время начинает наоборот. Он еще текста не знает, а говорит, а почему я должен отсюда? А мне просто оттуда. Я ему говорю, оттуда нельзя, там кирпичная стена.
А еще Юрий Любимов ответил зрителям на вопрос, хочет ли он снова поставить Гамлета.
Нет, Гамлета я не хочу ставить. Нет Высоцкого. Дело не в том, что Высоцкий актер. Высоцкий замечательный поэт, и поэтому вряд ли я такого актера найду. Ибо он сам поэт, и он мог понять Шекспира. Поэтому я мог там с ним обсуждать разные варианты. Потому что он меня слушался, беспрекословно, и говорил замечательную фразу. Я не понял вас, покажите, я умею показывать. Выйти и показать, как бы я хотел, чтобы он играл. И он это понимал больше, чем мои словеса умственные. И вот я люблю таких актеров.
Очень большое значение тому, что Европейская театральная премия приехала в Петербург, придает театровед Марина Дмитриевская.
Это для нас такой, в общем, ликбез по европейскому театру. Я надеюсь, что это будет каким-то толчком для размышления о театральном языке. И вообще мы, наконец, не едем в Москву на Чеховский фестиваль, а смотрим здесь, что же привозит нам просвещенная театральная Европа. Имена первостатейные. Питер Штайн, которому вручают премию, лет 20 назад возвращал России Чехова с станиславской традиции. Я очень хочу посмотреть Кристиана Смеца, потому что каждый раз Балтийский дом возил своих гостей в Финляндию. Смотреть его спектакли сюда не привозили. Фигура легендарная для авангардного театра, театр социального протеста. Социальное напряжение копится, театр никак не отвечает на эти запросы. А Смец тот самый финский протестующий режиссер, который это все еще с художественностью сочетает, который пытался несколько лет назад разбудить спящее финское общество и объяснить финнам глупость их национальных фетишей. Это же тема, которая не может не волновать и на нашей земле.
О Европейской театральной премии в Петербурге говорила Марина Дмитриевская.
С ней беседовала корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия? желание счастья и здравия Божьего.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так ничего не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, на что надеется американский студент. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рядовой Брэдли Мэннинг, бывший разведаналитик, служивший в одном из подразделений в Ираке и обвиняемый в передаче тысяч страниц засекреченных материалов Пентагона сайту WikiLeaks, был в среду перемещен в новое место заключения – в военную тюрьму Ливенворт в Канзасе. До сих пор в течение почти 9 месяцев Мэннинг, подозреваемый в организации самой масштабной в истории США утечки секретной информации, содержался на борту военного корабля, где к нему имели доступ лишь следователи и его адвокат. Условия содержания Мэннинга и меры дознания, применяемые по отношению к нему, стали поводом для критики со стороны нескольких правозащитных организаций и иностранных парламентариев, убежденных, что Пентагон сознательно подвергает жестокому обращению того, кого он считает отщепенцем. Адвокат Мэннинга, впрочем, заявил лишь, что условия содержания не соответствовали стандартному уровню. Представители Пентагона говорят, что перевод в тюрьму на военной базе в Канзасе стал естественным шагом, поскольку процесс подготовки к трибуналу может затянуться до будущего года, и обвиняемому лучше быть неподалеку от зала суда. В течение нескольких дней он будет подвергнут экспертизе на предмет его вменяемости. Вопрос состоит в том, может ли он быть предан суду. Через год после взрыва на нефтяной платформе Deepwater Horizon корпорация BP может стать объектом новых судебных преследований, причем самых опасных для все еще состоятельной фирмы – массовых судебных исков жертв разлива нефти. Прошлым летом BP учредила 20-миллиардный фонд, из которого производятся выплаты тем, кто отказывается от своего права судебных тяжб с нефтяной компанией. Но генеральный прокурор Миссисипи Джим Худ обратился в федеральный суд с претензиями к распорядителю фонда, который, по словам недовольных, тормозит выплату компенсации тем, кто имеет право на небольшую компенсацию, но не отказался от своего права привлечь BP к суду. Генеральный прокурор, как и некоторые организации, защищающие потребителя, говорят, что фонд пытается заставить всех жителей штата, жертв катастрофы, отказаться от своего права судиться с BP в качестве предварительного условия для получения любых денег от корпорации. Тем, кто не идет на это условие, чинятся непреодолимые препятствия в получении законных денег. Результатом обращения генерального прокурора Миссисипи в суд может стать пересмотр процедуры выдачи денежных компенсаций и предоставление права людям, уже получившим деньги, на судебное преследование BP. Высшее образование детей становится крупнейшей статьей расходов для многих американских семей. Но несмотря на то, что цена обучения непрерывно растет, выпускники колледжей вступают в жизнь с серьезными долгами, подавляющее большинство американских студентов считает, что высшее образование стоит этого, рассказывает Владимир Морозов.
В этом году стоимость обучения в колледжах, принадлежащих штатам, поднялась до 16 тысяч долларов в год, в частных – до 37 тысяч. И хотя многие студенты получают помощь от родителей, заработки последних уменьшаются. Поэтому две трети студентов подрабатывают и почти столько же занимают деньги в банке. По окончании курса средний долг выпускника составляет 23 тысячи долларов, и его выплата может занять 10 и более лет. Несмотря на это, абсолютное большинство опрошенных считают, что обучение стоит затраченных денег и времени. Если, конечно, человек не переоценил свои возможности, как, например, журналистка Эмили из штата Массачусетс. Я первый в нашей семье получила высшее образование. Могла выбрать колледж штата, но родня уговорила меня пойти в дорогой частный колледж Эмерсона. Не бойся, все берут в долг. И теперь я не знаю, когда смогу отдать свой студенческий долг – 168 тысяч долларов.
I have $168,000 in student loans.
К счастью, большинство молодых людей относятся к образованию более прагматично, как к дорогому товару, который надо тщательно выбрать, а потом не менее тщательно подсчитать, насколько он тебе по карману. Цена образования в значительной степени определяет поиск учебного заведения и будущей профессии. Ее выбирают наверняка, и, видимо, поэтому 9 из 10 студентов уверены, что найдут работу по специальности. Как, например, 20-летняя участница опроса Алисон Берр, которая учится в колледже Трейкера в штате Нью-Йорк. Чтобы свести концы с концами, она подрабатывает продавщицей в универмаге, а иногда еще и уборщицей в отеле. По подсчетам Алисон, к окончанию курса она будет должна 52 тысячи долларов. Это в 2 с лишним раза больше, чем средний студенческий долг. Как она собирается его отдавать? «Я получу профессию анестезиолога», — говорит девушка, — «а они зарабатывают до 100 и более тысяч долларов в год, так что со мной все будет в порядке». На это рассчитывают и многие другие студенты, частым выбором среди которых является работа помощника врача и многие профессии, связанные с информационными технологиями. Проводившие опрос отмечают, что молодые люди могут пожаловаться на нехватку денег, но в целом даже довольны, что, независимо от будущей профессии, трудные времена преподают им жесткий, но полезный урок экономии.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Два часа дня слушайте радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В Петербурге вышла книга 80 стихотворений Николая Кононова 80-х годов с комментариями Михаила Золотоносова. Это и биография поэта, и исследование корневой системы поэзии, и портрет эпохи, переломного для страны десятилетия. Гости радиожурнала «Поверх барьеров» Николай Кононов и Михаил Золотоносов рассказывают о своей работе над книгой. А я напомню главную тему нашей сегодняшней программы. В российских городах 16 по 23 апреля проходит акция в защиту животных «Россия без жестокости». Поводом для ее проведения стало рассмотрение Государственной Думой проекта федерального закона об ответственном обращении с животными, которого в течение 10 лет добивались зоозащитники. Нужен ли России специальный закон о защите животных? Спрашиваем мы сегодня у вас, дорогие радиослушатели. Буквально через 5 минут жду ваших звонков в прямой эфир. Напомню, телефон 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, а пока зачитаю сообщение от Розы. Дружба, любовь, самопожертвование связывают между собой людей, и они также связывают между собой человека и животного. Если ребенок ударил беззащитного пса, он вырастет и также ударит беззащитного человека. Сделать закон о животных – это нужно не только для животных, но и для человека. Дискуссию на эту тему продолжим буквально через несколько минут после краткой сводки новостей в 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили факт гибели гражданина этого государства в ливийском городе Мисурата, где идут бои между войсками Муаммара Каддафи и повстанцами. Еще один гражданин Украины ранен. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин полагает, что на приток зарубежных инвестиций в российскую экономику оказывает негативное влияние ситуация с делом бывших руководителей ЮКОСа. Константин Полторанин, бывший пресс-секретарь Федеральной миграционной службы России, заявил, что не отказывается от высказываний по национальному вопросу, которые привели к его увольнению. Ранее в интервью BBC Полторанин выразил обеспокоенность выживанием белой расы. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступит сегодня с ежегодным обращением к парламенту и народу. Власти Японии ввели официальный запрет на посещение 20-километровой зоны отчуждения вокруг АЭС Фукусима-Даичи, на которой произошла авария после землетрясения и цунами 11 марта. Госсекретарь США Хиллари Клинтон резко осудила репрессии властей Сирии против участников массовых антиправительственных акций. Британская корпорация BP в годовщину аварии на нефтяной платформе в Мексиканском заливе, приведшей К попаданию в воды океана миллионов баррелей нефти подала в США судебный иск против владельца платформы компании Transocean. Она требует взыскать собственника платформы 40 миллиардов долларов. В городе Джалалабад на востоке Афганистана в результате взрыва погибли трое полицейских, еще шестеро ранены. Ответственность за взрыв взяли на себя талибы. Президент США Барак Обама посетил в среду штаб-квартиру компании Facebook в Калифорнии и в режиме онлайн ответил на вопросы пользователей социальной сети Facebook. Президент Нигерии Гудлак Джонатан заявил, что вспышка насилия в стране после президентских выборов, на которых он был переизбран на свой пост, не была спонтанной.
С новостями вас познакомил Александр Бобраков. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В 60 российских городах проходит акция в защиту животных «Россия без жестокости». Поводом для ее проведения стало рассмотрение Государственной Думы проекта федерального закона об ответственном обращении с животными. Принятие этого закона в течение 10 лет добивались зоозащитники. Организаторы митингов считают, что некоторые положения законопроекта оставляют возможность для безнаказанного жестокого обращения с животными. А между тем в российской провинции жестокость по отношению к животным давно стала обычной практикой государственных организаций. Об этом репортаж Екатерины Лушниковой из Кировской области.
Около 4000 бездомных собак и кошек было поймано и уничтожено Кировским управлением спецавтохозяйства в прошлом году. Еще 1000 животных добровольно принесли бывшие хозяева. Согласно правилам, собака или кошка в спецприемнике содержится 3 дня, после чего подлежит обязательному усыплению. Немногие успевают за эти 3 дня найти себе новых владельцев. Но никакой другой более гуманной организации, занимающейся судьбой бездомных и брошенных животных, в Кирове нет. Подобная проблема лежит вне компетенции муниципальных властей, считает заместитель начальника городского управления по благоустройству Юрий Пестов.
Понимаете, органы местного самоуправления не должны заниматься такими вопросами, то что не входит в компетенцию содержания питомника, если какое-то лицо или какая-то организация организует данное мероприятие. Готовы оказать посильную помощь, это выделение земельного где-то участка или выделение какого-то помещения.
Кировская городская администрация выделила для собачьего приюта здание бывшего автосервиса на окраине Кирова. За обустройство приюта взялись волонтеры из общественной организации по защите животных «Зоокоролевство». Однако, чтобы превратить развалины автосервиса в «Зоокоролевство», средства нужны тоже королевские, а их у защитников животных нет. Поэтому пока и самих животных тоже немного. Только несколько собак, что встретили корреспондента дружным лаем. О своих питомцах рассказывает защитник животных Оксана Стрельцова.
Помочь хочется всем, но сил не хватит на всех. И вот выбираешь уже, кого можно из этой кучи несчастных животных вычислить и переустроить. Интересно, что все хотят взять у нас чихуа, а отдать нам стаю диких дворняг, которых поймать невозможно. Мы поймать не можем. Вот вы пойдите, я скажу, где стая, вот туда приедьте, отловите это все, поймайте. Если я поймаю там стаю диких дворняг и притащу сюда бешенство, например, теоретически тут такой клубок показался, который, может быть, вот сейчас мы только начинаем понимать, что это за айсберг, что такое приют, мы только сами сейчас начинаем понимать.
Бесплатно работает в приюте экономист Ольга. Девушка просила не называть ее фамилией. Каждый день она приходит сюда, чтобы накормить животных.
Ну, я не могу вот пройти мимо, увидев, когда собаке плохо, там, кошке плохо, человеку. Но Бог создавал нас и их одновременно. Он не говорил, что мы должны жить и убивать их и так далее. Сегодня тяжело им, завтра будет тяжело нам, они нам помогут, правильно?
Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
В российских городах 16 по 23 апреля проходит акция в защиту животных «Россия без жестокости». Поводом для ее проведения стало рассмотрение Государственной Думы проекта федерального закона об ответственном обращении с животными. Правозащитники уже в течение 10 лет добиваются принятия специального закона о защите животных. И сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, как вы считаете, нужен ли в России такой специальный закон? Телефон прямого эфира 8 800 200 2212. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Жду ваших звонков прямо сейчас. Из Смоленской области до нас дозвонилась Людмила Ивановна. Здравствуйте.
Доброе утро. Знаете, уважаемые, обязательно нужен, но толку от него не будет никакого. как минимум нужно параллельно было добиваться закона, все-таки, вот, кстати, вы, либералы, этому закону дуже-дуже там сопротивляетесь, о запрещении, от определенного рода цензуры, чтобы не проповедовали эту жестокость, но отовсюду, с любого канала, кроме культуры, с любой радиостанции. Жестокость у нас разлита, ну, широчайшим морем. Не справится этот закон. Все равно защитникам спасибо. Жестокость в госучреждениях. У меня зять ушел из-за происшествия с его собакой. Он работал в охране в милиции, да, с овчаркой. Она выслужила свой срок. Он добивался разрешения взять ее домой. Они очень подружились, хотя с трудным характером пес. Что сделали? Прострелили ей 4 лапы. Понимаете, потом уничтожили, они там рожали прямо в грязь. Надо начать с государства и жестко начать. Но как? Что? Это все-таки несбыточная мечта.
Спасибо, Людмила Ивановна. Сейчас до нас дозвонился Виктор из Москвы. Виктор, слушаем вас.
Добрый день. Если дадите время, я несколько очень важных и квалифицированных моментов скажу. Дело в том, что нигде столько чепухи не говорят, как по вопросу о защите животных. Например, что лица, проявляющие к животным жестокость в детстве, потом становятся преступниками. В журнале «Законность» приведены научные сведения о том, что это совершенно не так. Что это одно из многочисленных, значит, мифов, которые приносят нам много вреда.
Виктор, мы все-таки сейчас говорим о законе о защите животных.
Нужен
ли такой
закон
специальный?
О животных, но и о защите человека от животных. В частности, совершенно недопустимо, когда собак, бродячих собак, привозят, значит, выпускают на улицы городов.
Это был Виктор из Москвы. Хочу зачитать сообщение, которое пришло на сайт Радио Свобода и на пейджер. Вот что нам пишет Савельева. Закон об охране животных обязательно нужен, так как животные крайне нуждаются в защите человека, более разумного существа. И животные, как и человек, испытывают и боль, и радость, и печаль, и лечат животных, как и у людей, теми же препаратами. Нужно очень серьезно подумать о прекращении жестокости в отношении животных и, наконец, принимать гуманные законы, которые должны обеспечить нормальную жизнь братьям нашим меньшим, и тогда человек оправдает свое предназначение в мире. Вновь обратимся к звонкам. Григорий из Москвы до нас дозвонился. Здравствуйте.
Доброе утро, Радио Свобода. Доброе утро всем. Я бы хотел сказать следующее. Вы знаете, ну, мне понятно одно, что вот я зачастую видел этих всяких защитников. Вот у меня, например, соседка живет с собакой. Ну, они на людях как бы ведут себя ути-ути, пути-пути. А дома-то они их, как бы, этих животных, мама не горюй, как муштруют. Вот. И, в общем-то, по сути своей, мне кажется, это немножко лицемерно. Вы понимаете? То есть, ну, действительно, это лицемерие. Давайте защитим животных. А ведь посмотрите, у нас по Москве люди ходят, им куска хлеба никто не дает. Вы понимаете, какая страсть идет? Человека мы не жалеем, высшее существо, создание Божье. А четвероногую тварь мы будем жалеть. Вот этот защитник от животных идет и смотрит на человека, который сидит. Да, пусть он бомж.
Григорий, но мы, дело в том, что о этих вопросах, об этих проблемах тоже говорим в эфире нашей радиостанции, но сегодня тема – это принятие специального закона об ответственном обращении к животным. Игорь из Краснодара сейчас присоединится к нашей дискуссии. Игорь, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, доброе утро. Вы знаете, недавно читал журнал, не помню название, да это и не важно. Вот там писалось о питомнике, то ли под Санкт-Петербургом, то ли под Москвой, где бродячих животных содержат, но в основном собак. И вот там они посчитали, журналисты, что на одну собаку денег в месяц уходит более, чем на пенсионера, чем пенсионер пенсию получает. О чем можно говорить? Страна дохнет, а они о собаках думают, о кошечках своих.
Ну, я думаю, что в данном случае надо думать и о собаках, и о людях, и совершенно, конечно, жестокость по отношению к животным, ну, нельзя оправдать тем, что люди получают небольшие пенсии. Конечно, и пенсии надо повышать, ну и к животным обращаться, с животными ответственно и гуманно. Владимир из Ростовской области, это, видимо, последний звонок уже в сегодняшней программе. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Хочу высказать небольшой комментарий. Закон о защите домашних животных крайне необходим. О сценах жестокости говорить не приходится. Это можно видеть буквально каждый день. И, как правило, жестокость с домашними животными позволяют себе весьма жестокие люди. Последний аргумент в защиту домашних животных. Они крайне нам необходимы для того, чтобы мы не стали стаей диких зверей. Спасибо.
Был Владимир из Ростовской области. Наши радиослушатели так отвечали на вопрос, нужен ли России специальный закон о защите животных.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы», и на очереди у нас новости экономики. Их представит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в первом квартале увеличился на 4,4% к уровню трех первых месяцев прошлого года, заявил вчера премьер-министр Владимир Путин. Чистый отток частного капитала из России в первом квартале составил 21 миллиард долларов, заявил вчера председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. По его словам, за весь прошлый год отток капитала из России превысил его приток в страну на 35 миллиардов долларов, из которых примерно 21 миллиард в четвертом квартале года. Совет директоров государственной компании «Российские железные дороги» предварительно одобрил продажу крупных пакетов акций некоторых дочерних компаний холдинга. Планируется, в частности, до конца года продать на аукционе стратегическому инвестору почти 75% акций первой грузовой компании, на долю которой приходится 22% всех грузовых железнодорожных перевозок в стране и 22% общего парка грузовых вагонов. Минимальная цена пакета составит в пересчете примерно 4 миллиарда долларов. Претендовать на его покупку по условиям аукциона смогут лишь негосударственные компании, зарегистрированные на территории России. РЖД намерена также продать до конца года блокирующий пакет акций 25% плюс 1 компании «Трансконтейнер», ведущего в России оператора контейнерных железнодорожных перевозок. Общий внешний долг России составляет примерно 32% общего объема российской экономики, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. К 1 апреля, по данным Банка России, общий внешний долг страны составил 504,6 миллиарда долларов. 61% этой суммы – долги нефинансовых компаний и предприятий, еще 29% – задолженность банков. На долю государства приходится менее 10% общего внешнего долга России. Для сравнения, средний для 17 стран еврозоны уровень накопленного государственного долга превышает 85% ВВП. С 2013 года все автомобили, выпускаемые в России, планируется оснащать оборудованием экстренного реагирования при авариях «Эра ГЛОНАСС», а пока его установка будет добровольной, сообщил представитель федерального сетевого оператора «ГЛОНАСС» компании «Навигационно-информационные системы» Андрей Ионин. Стоимость такого оборудования, по его словам, составит от 100 до 150 долларов, причем услуга самой системы для потребителей будет бесплатной.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Краткая сводка новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили факт гибели гражданина этого государства в ливийском городе Мисурата, где идут бои между войсками Муаммара Каддафи и повстанцами. И еще один гражданин Украины ранен. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шухин полагает, что на приток зарубежных инвестиций в российскую экономику оказывает негативное влияние ситуация с делом бывших руководителей ЮКОСа. Президент Франции Николя Саркози заявил, что НАТО в ближайшее время увеличит интенсивность авиаударов по военным объектам в Ливии и войскам Муаммара Каддафи. Двое иностранных журналистов погибли, двое получили ранения, попав под минометный обстрел в городе Мисурата на западе Ливии. Константин Полторанин, бывший пресс-секретарь Федеральной миграционной службы России, заявил, что не отказывается от высказываний по национальному вопросу, которые привели к его увольнению. В интервью BBC Полторанин выразил обеспокоенность выживанием белой расы. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В нашей программе вновь пришло время обзора прессы, и сейчас со мной рядом в студии находится моя коллега Динара Седикова. Динара, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Какие темы сейчас вы взяли для более подробного рассказа?
Многие издания заинтересованы сегодня в особенности неожиданным увольнением чиновника Федеральной миграционной службы. Газета «Коммерсант» в статье под заголовком «Константин Полторанин выговорился с должности», как и другие издания, сообщают, что пресс-секретаря ФМС уволили за странные высказывания в интервью BBC. Руководство Полторанина сочло его слова российскими. В интервью BBC начальник отдела по связям с общественностью заявил, что будущее белой расы под угрозой. В беседе с «Коммерсантом» теперь уже бывший пресс-секретарь ФМС сказал, что его слова вырвали из контекста и что ультраправых взглядов он никогда не придерживался. Интервью Полторанина было посвящено ситуации в центре для иммигрантов Пермского края. Живущие там выходцы, в основном из стран Средней Азии, жаловались на тяжелые условия, а также грубость и равнодушие персонала. Господин Полторанин заверил, что условия проживания в лагере соответствуют международным стандартам, однако лагерь все равно перенесут поближе к центрам цивилизации и создадут там лучшие условия для его обитателей. Последний вопрос корреспондента BBC Полторанину был стандартным, пишет «Коммерсант». Он уточнял, не хочет ли пресс-секретарь рассказать о чем-то, что не было затронуто в ходе интервью. В ответ Полторанин и заявил, что будущее белой расы находится под угрозой, цитируя, «на кону стоит в принципе выживание белой расы, и в России этот вопрос ощутим». Представитель ФМС добавил, что не понимает иммиграционной политики стран Западной Европы, которые, по его мнению, поощряют иммиграцию из стран Азии и Северной Африки. «В России все должно быть иначе, тут нужно строить отношения таким образом, чтобы смешение кровей шло в правильном режиме», заявил господин Полторанин. Интервью появилось на сайте русской службы BBC в 15:32, уточняет уже газета «Известия» в короткой заметке. Новость подхватили другие средства массовой информации. Уже в 6 вечера информагентства передали сообщение об увольнении Полторанина. Глава ФМС Константин Рамадановский подтвердил, что это кадровое решение связано именно с высказываниями пресс-секретаря. Для любого государственного служащего, и тем более для представителя Федеральной миграционной службы, такие высказывания недопустимы, сказал Рамадановский. Константин Полторанин, сын бывшего министра печати России Михаила Полторанина, напоминает газета «Коммерсант». В ФМС он пришел в 2005 году вместе с нынешним главой ведомства Константином Рамадановским. Именно при нем, пишет автор, ведомство стало одним из самых открытых для прессы государственных органов. Тем не менее, вчерашнее выступление пресс-секретаря резко контрастировало с его предыдущими выступлениями и спровоцировало скандал. В блогах его называли фашистом и достойным продолжателем учения Розенберга. «Коммерсант» напоминает, что это немецкий идеолог, национал социализма. Над ним иронизировали, говоря, что ФМС достойно несет бремя белого человека. В националистических блогах торжествовали, что наконец-то чиновники заговорили правду. Так совпало, что интервью Константина Полторанина вышло в день рождения Адольфа Гитлера. Достойно поздравил дедушку с именинами. Вчера это был самый популярный комментарий к интервью, пишет газета «Коммерсант». Еще одна тема о судьбе столичной подземки. Пара колец за те же деньги. Это статья в независимой газете. Вчера на пресс-конференции новый руководитель московского метрополитена Иван Беседин заявил, что что в метро будут построены две кольцевые линии. Уже в этом году откроются три новые станции на Юге-Востоке. Газета «Московский комсомолец» уточняет, что три новые станции будут открыты на Люблинско-Дмитровской линии Борисово-Шипиловской и Зябликово. Откроется также выход со станции «Сретенский бульвар». Независимая газета продолжает. Москвичи требуют от городских властей и руководства метрополитена обеспечить безопасность подземки, убрать из метро бомжей, попрошайка и несанкционированную торговлю, сказал Иван Беседин и пообещал этим заняться в первую очередь. Он также подчеркнул, что руководство столичного метро и правоохранительные органы сделали вывод после взрыва в Минском метро, и уровень безопасности был существенно повышен. К этому времени, сообщает новое же кольцо, второе, сформируется к 2020 году, и к этому времени, сообщает независимая, появится и третья кольцевая линия, состоящая из строящихся хордовых участков метрополитена. Любопытно, что о соединении железной дороги и метро в единую систему речи пока так и не идет, в то время как эксперты уверяют, что при принятии таких мер, возможно, новые кольцевые и не понадобились бы. А вот Подмосковье может не ждать метрополитена аж до 2015 года, сказал Беседин. И еще одна тема. Интервью «Коммерсанту» главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина. В целом говорили о взаимодействии бизнеса и политики, но наиболее любопытным стала та часть разговора, где Шохин отвечал на вопросы о деле Ходорковского. Шохин заявил, что оно негативно влияет на бизнес-климат в России, особенно на отношения иностранных инвесторов. Паузы в принятии решения о будущих инвестициях часто связаны с пиками судебных процессов. Дело не в том, что осужден конкретный предприниматель на сколько лет, а в том, как осужден. Шохин рассказал, что Совет при президенте по развитию гражданского общества фактически исполняет роль дополнительной апелляционной инстанции и функцию публичного контролера. РСПП готов оказать экспертную помощь в проведении этой общественной экспертизы. В интервью «Коммерсанту» Шохин добавил, что дело Ходорковского влияет и на то, кто станет президентом в 2012 году. Публикация «Коммерсанта», кстати, называется «Нам нужна предсказуемость политики». На этом у меня все.
Спасибо, Динара. Обзор прессы представила моя коллега Динара Седдикова. Продолжается время свободы. Накануне в Государственной Думе с отчетом правительства за 2010 год выступил премьер-министр России Владимир Путин. Отношению в обществе к этой политической фигуре посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Рейтинг Владимира Путина был чрезвычайно высок уже в начале его первого президентского срока, в 2000 году, а в некоторые периоды достигал 85%. О том, что происходит сейчас с этим показателем, рассказал Радио Свобода директор Левада-центра Лев Гудков.
Рейтинг Путина достаточно высок, несопоставим с другими политиками, даже с Медведевым, он по-прежнему выше, чем у Медведева. Хотя мы наблюдаем вот последние 1.5-2 года снижение от максимальных значений, которые зафиксировали мы во время войны с Грузией. И вообще в 2008 году, когда это был пик эпохи путинской стабильности. Сейчас Путин потерял, вот если считать от высших значений, то примерно 15 процентных пунктов. Но все равно это очень высокий рейтинг по западным меркам.
На чем основан этот все же стабильно высокий рейтинг? Ведь, как я понимаю, реальных достижений за бывшим президентом, а ныне премьером, числится не так много.
Главная причина вот такой популярности – это, конечно, экономический рост вот за 2000-е годы и те надежды, иллюзии, которые он породил. Очень большая часть общества надеялась на то, что при нем будет продолжаться рост зарплат, пенсии, тем более, что эти иллюзии питались и поддерживались обещания Путиным, бесконечными выступлениями о повышении пенсии, индексации их и прочее-прочее. Но главное, что снижает эти надежды, эти иллюзии, особенно вот последние 1.5 года во время кризиса и после него, то, что повышение этих пенсий не компенсирует инфляции и падение доходов. Это вот, собственно, и является причиной снижения доверия к нему и ростом недовольства им.
А как оценивается деятельность нынешнего премьера в других жизненных сферах? Ну, в частности, можно говорить о том периоде, когда он был президентом.
Путину не так много удалось, если судить по оценкам россиян. Главная заслуга – это, конечно, некоторая стабильность в стране, длительный период экономического роста. Но в других областях он не достиг особого успеха, по мнению вот наших опрошенных. Это борьба с коррупцией, При нем коррупция выросла многократно, это отмечают все. Это произвол чиновничества, область, которая резко негативно оценивается. И он не смог еще решить две очень важные проблемы, которые обещал решить. Это бороться с олигархами и установить мир на Северном Кавказе. И то, и другое ему не удалось, по мнению опрошенных россиян. Поэтому отношение к Путину довольно сложное. Такой комплекс, сочетающий надежды, иллюзии и безальтернативность. По мнению все-таки очень большой части населения, Путину просто нет альтернативы. Политическое поле прополото, и рядом с ним нету самостоятельных и альтернативных фигур. Медведев, который довольно быстро поднимается в последнее время и сближается по популярности с Путиным, все-таки до сих пор не представляется в качестве равной фигуры.
Я как раз хотел вас спросить, кого хотело бы видеть большинство россиян на президентском посту после выборов 2012 года? Владимира Путина или Дмитрия Медведева?
Все-таки большая часть склоняется к тому, чтобы видеть на этом посту Путина. Но рядом с этим растет действительно и желание, чтобы Медведев был президентом. И одновременно же растет и число тех, кто недоволен ими обоими. Примерно четверть россиян не хочет видеть ни Медведева, ни Путина. И тенденция такова, что вот эта группа довольно быстро нарастает в последние полтора года. Она увеличилась примерно вдвое, с 12 до 25%. А как раз желание видеть обоих членов тандема, она постепенно снижается с 31% до 27% у Путина и у Медведева.
Говорил Лев Гудков, директор Левада-центра. На вопрос социологов, что вам нравится во Владимире Путине, наибольшее количество граждан, 34%, отвечают, что это энергичный, волевой, решительный человек. Именно эти качества нынешнего премьер-министра привлекают россиян больше всего. При этом только 16% опрошенных уверены, что Владимир Путин защищает государственные интересы.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила моя коллега Вероника Баде. Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатуллина, продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 10 часов 7 минут слушайте «Грани времени». Почему балканский кризис 91-го года перерос в гражданскую войну? Об этом спорят политологи Сергей Грызунов и Сергей Романенко. Программу ведет Владимир Карамурза. Следующую информационную программу «Свобода в полдень», которая начнется в 12 часов 7 минут, проведет мой коллега Михаил Соленков. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Приехал автобус с ОМОНом, и нас стали хватать, и затащили в автобус.
Нам удалось значительно ограничить возможности для использования ливийской военной машины против
граждан. Не хочешь тюрьму заплатить? И он реально отдаст наворованные деньги.
Минимальная сумма штрафа будет установлена в размере 25 тысяч рублей.
Чернобыльская катастрофа, как и трагические события на японской АЭС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.